вечер февраля. По-моему, вечером мы еще подкасты не делали. А это все почему? Потому что Марат что-то окончательно решил куда-то сбежать от нас. Сказал, он слишком хорош для того, чтобы сидеть тут с нами. Ну, сколько там у него? Час ночи сейчас, что ли? Какие-то страшные цифры называл, но мне кажется, все равно нельзя так. Поэтому что? Поэтому сегодня мы вдвоем с Антоном отдуваемся за всех и рассказываем про 800G. Подготовка к этому выпуску шла довольно долго, поэтому у нас менялся список гостей сначала в одну сторону, потом в другую сторону. Но какой-то он у нас все-таки устаканился, сейчас обязательно представлю вам всех гостей. Но, как говорит Марат, сначала давайте поговорим немножко о новостях проекта. Во-первых, как всегда, уже может быть набившая кому-то оскомину, а может быть и нет, напомним, что у нас есть Patreon, куда вы можете накидать своих донатов, мы вам будем за это очень благодарны. Например, за последний, наверное, месяц, а может быть два, к нам на Патреоне присоединились ребята с никами RealScorp, SDS и буквально сегодня утром Денис Габтульбаров. Надеюсь, прочитал правильно. Извини, если чуть-чуть ошибся. Это раз. Вторая новость про наш прекрасный, распрекрасный метап. И тут очень хорошо наш друг и товарищ Серега Грушко сказал, что мы как-то находимся между двух миров. Потому что есть мир больших красивых людей, там вроде Олега Бунина, там с его хайлодами и все прочее, которые снимают на миллионы денег огромнейшие залы, завозят туда оборудование просто фурами и потом продают несколько тысяч билетов, каждый там тысяч по 50, например, стоит, а за корпоративные деньги еще дороже, да? Это вот одна сторона. А есть другая сторона, это вот где собираются какие-нибудь там успешные тренеры, менеджеры по продажам, презентаторы всякой чуши, которым вообще не важно, где собираться, они могут собраться в какой-то каморке с дохлым проектором, без микрофона, потому что он может зычно кричать полчаса, а то и целый час, и рисовать какую-то чушь на вайтбордах. А мы застряли где-то посередине, потому что вот нам для митапа нашего прекрасного нужно помещение, человек, ну, где-то на 100-150. И вроде и супертехники нам не нужно, но какой-то минимум все-таки нам нужен хороший, красивый. И вот мы все никак не можем найти под это помещение. И что-то мы уже месяц его ищем, вот не шучу. Вот во всей Москве все хорошо, либо если тебе нужно помещение на 50 человек, либо на 1500. Вот почему-то средний класс, вот куда он делся? Везде либо хотят каких-то миллионов денег, либо ковид, все занято, приходите через полгода. В общем, не знаю, будет ли митап, не будет, но мы еще стараемся, надеемся на лучшее.
Очень уж не хочется менять город или вовсе отказываться.
А еще, Саш, есть междоусобные войны внутри одной большой площадки. Всякие разные.
В общем, ну, мы уже есть, поели, да, сегодня, есть много, да, увлекательных вещей, происходящих на фоне, но смысл как бы в том, что в данный момент, спустя месяц, мы так и не смогли найти площадку, которая бы подходила нам по техническим параметрам, там, по стоимости, по аренде, то есть, да, там еще по каким-то другим вещам, то есть как-то... В общем, пока все это висит в подвешенном состоянии, мы, конечно, боремся, стараемся, но как-то в неожиданном месте нас ждал этот потух. Ладно, бог с ним, хватит жаловаться, давайте уже ближе к нашей теме беседы, 800G. Кстати, знаете, вот тоже пока шла подготовка к этой теме, я себя поймал на такой мысли, что, может, вот помните, наверное, лет 6-7 все ждали, когда частота процессоров переступит за 1 гигагерц. Прям вот такой святой был Грааль. Там были какие-то циферки, там выходил там Pentium 3, значит, 4, и в какой-то момент все. Значит, мы перешли 1 гигагерц, и все такие ударились, значит, не в частоту, а ядра строить. Там гипертрейдинг когда-то в какой-то момент появился в те времена. Я вот смотрю на это 800G, я все думаю, интересно, вот в связи будет ли вот такой же психологический переход через 1000? И вот это 800G это просто очередная маркетинговая цифра? Или за ней все-таки есть какая-то наука, и он этот 800 с нами надолго, или опять-таки это будет все, не знаю, еще там года 2-3, а через 3 года мы соберемся и будем слушать про то, что 900G придумали, и все еще не 1000.
Все еще не торопит. Слушай, Саш, я тебя немножко поправлю, а то сейчас такой слушатель, который, ага, он неправильно сказал, нужно написать комментарии и поязвить. 3 гигагерца, 3 гигагерца.
Не-не-не, я именно про один говорю. Это вот было, я просто очень хорошо этот момент помню, что это вот все вот ждали, когда выйдет первый процессор, который за 1 ГГц перешагнет.
Ну ладно, у каждого своя война.
Ну, наверное, да. Ну так вот, ладно, все, давайте к нашим баранам, к пакетам, к 800G. Кстати, кто-то шутил, да, вы правильно посчитали, на картинке к выпуску действительно 800 раз написано буква G. Так вот, давайте же поприветствуем наших гостей. непосредственно у нас сегодня есть Андрей Нуштаев, системный инженер из Аристы, насколько я правильно помню. Сергей Колобов, тоже из Аристы, даже уже был у нас в каких-то подкастах. Но в каких подкастах у нас обычно Антон за всеми следит, кто когда приходит. И Дмитрий Афанасьев из Яндекса. Причем я исключительно знаю, что это некий Дмитрий Афанасьев из Яндекса. Чем он в Яндексе занимается, Марат решил никому не говорить. Ну или во всяком случае мне. Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер.
Всем привет, коллеги.
Привет.
Давайте все-таки дам вам возможность каждому чуть-чуть про себя чуть больше рассказать, потому что вот Марат перед тем, как не прийти, выдал, знаете, вот как в школе, вот куцая бумажка, на которой мелким шрифтом что-то написано. Придут вот эти люди, надо их представить. Молодец, Марат, спасибо, я представил. Давайте мы теперь все-таки послушаем чуть-чуть более развернутую версию. Предлагаю начинать в том же порядке. Андрей, слово тебе.
Да, я работаю в компании Arista, системный инженер, то есть это в первую очередь, скажем так, предпродажная активность, но дела у нас в Aristo устроены так, что заниматься приходится многими вещами, там и порой и кейсы разгребать, и, в общем, замарать руки в чем только не придется. В Aristo работаю где-то почти 5,5 лет, до этого работал в компании Juniper, но до этого был путь в системном интеграторе. Когда-то работал даже в университете, работал в операторе. В общем, примерно вот такой бэкграунд у меня.
Ну, то есть ты человек практический, получается.
Абсолютно.
Так, хорошо, да, Сергей.
Всем привет. Спасибо, что еще раз дали возможность поучаствовать, потому что в прекрасном подкасте являюсь большим фанатом. Значит, системный инженер в Aristo 5,5 лет примерно. Начинал я с Technical Solutions Engineering и перебрался в команду, которая работает с гиперскейлерами. Последние лет 5, наверное, занимаюсь ими и помогаю другим клиентам, в том числе на основе опыта полученного, работая с более крупными заказчиками.
Спасибо. Напомню, что Сергей участвовал в 93-м выпуске этой сети гиперскейлеров, и в 74-м мы тогда обсуждали RPKI. Все, я свою функцию выполнил.
Молодец, да. Спасибо. Ну, раз у нас Сергей отвечает за гиперскейлеры, видимо, когда мы в конце все-таки дойдем до той части, где будем обсуждать, кому это и зачем надо, вот мы послушаем увлекательных историй. А сейчас слово Дмитрию Афанасьеву, таинственный Дмитрий Афанасьев из Яндекса.
Привет, я сетевой архитектор в компании Яндекс, занимаюсь этим уже достаточно давно. Основной фокус — это сети дата-центров, но Wide Area Network тоже занимаюсь, особенно в контексте сегмент-раутинга и тому подобного. Вот. Внутри дата-центров меня интересуют в основном большие сети с большой пропускной способностью, их оптимизация, маршрутизация в них, очевидно, всяческие продвинутые топологии, а также понемногу всякая аналитика, особенно связанная с быстропротекающими событиями, типа инкаста и congestion control. До Яндекса я работал в компании Cisco, а еще до этого в системном интеграторе Inline Technologies. Ну, плюс до этого еще была история работы со всякими корпоративными сетками.
Слушайте, ну вообще прекрасно. Все три гостя, все практики. Прям я ожидаю очень интересных от вас,
сетевики,
от вас историй. Да, да. Так что, коллеги, кто тогда возьмет на себя почетную роль некоего вводного слова? То есть, чтобы все-таки рассказать нам, что это за 800G такое, почему это круто, как это работает и почему мы дошли до жизни такой.
Ну вот давайте я начну. Вот. Во-первых, я тоже хочу поблагодарить за то, что позвали именно нас рассказать про эту интересную тему. Для меня это тоже уже третий подкаст вместе с вами. Вот, собственно, тема как бы интересная очень, и она интересна тем, что мы сейчас находимся, ну, достаточно на ранней стадии развития этой технологии, и 800G, он как бы в один момент есть, и его как бы и нету. И почему это так? Дело в том, что исторически вот стандартизация Ethernet, там Ethernet — это достаточно сильно такая застандартизированная технология, где там очень все детально расписано. За все это дело исторически отвечает AI. И если кто-то пробовал читать их стандарты, я думаю, там он ужасался, как бы, потому что это занятие для крепких инженеров очень. Вот, но последние годы индустрия развивается крайне быстро, и потребности некоторых заказчиков еще быстрее, наверное, развиваются. И, собственно, сейчас возникла такая странная ситуация, что 800G, он физически есть, это что означает? То, что, ну, по крайней мере, там в лабораториях, там на выставках уже были демонстрации. Вот. В том плане, что уже есть чипы, как бы коммутаторы, которые формально к этому готовы. Есть, что интересно, как бы трансиверы, которые могут, умеют 800G. Но проблема в том, что нету очень важной составляющей из стека Ethernet, это так называемого 800G MAC стандарта, вот, который реализуется аппаратно на чипах, в общем, который отвечает за то, чтобы собирать, разбирать пакетики и отправлять их на физические уровни. Вот, вот эта работа над стандартизацией, она, в принципе, ведется в рабочей группе AI, которая называется 802.3.df, но надо сказать, что она еще на очень ранней стадии. Я не уверен, там есть ли вообще какие-то даже драфты на этот счет. Они, доступ к AI, он, в общем-то, платный, и это все стоит достаточно дорого, поэтому там... Я даже не знаю, что там есть или нет. Не видел, что там есть на самом деле драфты на эту тему. Вот, и, собственно, как бы с точки зрения технологии чипы готовы формально, потому что скорость они могут такую выдать, но раз нету стандарта, и вот этот MAC-уровень, соответственно, нигде не реализован. Поэтому в ближайшее время, и вот дальше мы подробнее об этом поговорим, что нас, собственно, ждет. Второй такой есть момент, что в связи с тем, что вот такой произошел дисбаланс, то есть между потребностями и работой standardization bodies, так называемых, в индустрии есть еще другие участники, как правило, это некие альянсы различных заинтересованных лиц, производителей, заказчиков, вот, которые пытаются, в свою очередь, что-то тоже стандартизировать, и это уже, в принципе, 800G — это не первая технология, с которой это происходит. То есть ситуация такая, что что-то стандартизируется одним органом, что-то другим органом, и там в сумме это дальше как-то работает. Вот. И в частности, есть такой Ethernet Technology Consortium. Вот это бывший 25G консорциум. Он, в частности, тоже занимается стандартизацией 800G. Вот. И он там выпустил свою такую версию стандарта 800G MAC. Но он такой, в общем-то, достаточно... тоже в стадии, скажем так, драфта находится, и там переиспользование максимального всего, что есть на текущий момент. И как бы ситуация такая, что по сути 800G Ethernet мы, скорее всего, увидим реально только когда какой-то будет полноценный и принятый всеми участниками индустрии стандарт на 800G MAC. Вот, если вы, может быть, помните, примерно такая ситуация была со время с 25G, то есть как раз вот этот консорциум выпустил свою версию стандарта, и некоторые производители выпустили свои версии, соответственно, ников, чипов, вот, а потом, наконец, разродился AI, и вот в какой-то момент была ситуация, что 25G существовал в двух вариантах, потому что старые чипы, условно говоря, его не умели. А в целом...
Подожди, Андрей, хотел тебя перебить, так уточнить. То есть сейчас 800G — это только теория. В практике ее никто не видел.
800G Ethernet — это скорее то, что будет, но 800G интерфейсы, они есть. И просто, я говорю, мы об этом чуть попозже в ходе нашего рассказа дойдем. То есть, ну, забегая вперед, это на текущем виде это будет брейкауты 2x400, либо там 8x100, вот, в формате одного трансивера. Вот, но сам трансивер — это 800G трансивер. Вот. Но с точки зрения как бы пользователя, да, то, что вы там будете видеть, вы будете видеть там два интерфейса 400G, ну, когда вы будете там на кому-то ответ конфигурировать, либо там 8 интерфейсов на 100G. Вот это то, что будет в ближайшее время, но я предлагаю об этом чуть попозже, да.
8 на 100G? Это мы вернемся сейчас как 10 десяток в сотки.
Да-да-да. Так, а то, что делают ученые умы, это будет все-таки один честный интерфейс там по одному волокну или что?
А, варианты будут разные. И по параллельным волокнам, и по одному волокну. То есть здесь нас ждет опять множество вариантов. Примерно так же, как сейчас и с 400G, и с прочими технологиями. Вот,
я бы еще прокомментировал по поводу сотки, которая 10-10, то есть когда мы говорим про 800 или про 400, они не идут одним сигналом в любом случае, то есть там внутри этого интерфейса есть так называемые ОЭНы, которые соответствуют именно оптическим или электрическим сигналам, и они имеют меньшую частоту, меньшую скорость. То есть полный интерфейс все равно собирается из нескольких таких. Но вот сегодняшняя ситуация с 800-ными интерфейсами, она такая, что у нас есть форм-фактор трансивера и, соответственно, слоты под него, который имеет 800G, который состоит из 8 100-гигабитных лейнов, но логика в Media Access Control, в MacBook, она не собирает эти 8 лейнов в один интерфейс, она их... Там реально стоит 2 400-х блока, которые могут эти 8 лейнов собрать в две группы по 4, в каждой из которых будет, собственно, 4, собрать на 8. Вот. Это связано в том числе с коррекцией ошибок, потому что вот те блоки, которые сделаны сейчас, там, соответственно, коррекция ошибок работает на одну группу из 4 лейнов.
Слушайте, а вот я как человек от мира физики, я что-то так и не понял. В итоге, что в этот трансивер заходит? 8 волокон, и в каждом идет свой отдельный сигнал, или это какой-то VDM по одному волокну?
Здесь будут варианты, и будут варианты как бы с одной парой RX-TX там, волокна, и будут варианты с параллельной оптикой, то есть все то же самое примерно, ну, условно, то есть на высоком уровне то, что мы имеем со 100G, что мы имеем с 400G. Вот. Но мы на самом деле хотели об этом чуть позже рассказать, поэтому...
Да, я давайте предлагаю, по плану, да.
Да, по плану, почему индустрия как бы к этому движется, вот, и я передаю слово, соответственно, Сергею.
Ну, я, наверное, добавлю к вопросу о том, как бы, почему мы сюда пришли именно говорить о 800G и что будет дальше. И как бы первым фактором, который является самым немаловажным здесь, это экономика с точки зрения построения сетей, с точки зрения переиспользования текущей оптической инфраструктуры. Просто все понимают, что при росте, например, если нам нужно увеличить пропускную способность нашей сети, никто не хочет, ну, все хотят, наверное, просто поменять в лучшем случае SFP-модули, ставить тот же самый switch и ставить ту же самую оптическую систему. В практике получается то, что мы меняем и switch, и оптические модули, но как бы индустрия двигает стандарты в ту сторону, чтобы переиспользовать текущую оптическую систему. Это к вопросам о том, что заходит в эти модули. Можно рассмотреть несколько вариантов. То есть мы говорим о Dual LC, Mini LC, MPO и SN-MBC. Коннекторы. То есть все это расписано, и это все, опять же, приводит нас к разговору об экономике. То есть переиспользование оптической системы — это серьезная экономия в плане операционных издержек нашей компании. Что еще можно принять внимание? Это то, что двигателем прогресса являются альтернативные технологии для клиентов, которые заинтересованы в увеличении пропускной способности. И альтернативной технологией здесь является InfiniBand для Ethernet. То есть мы о стеке Ethernet хотели поговорить чуть дальше, но вначале почему именно Ethernet, почему и не InfiniBand. То есть первое, что приходит в голову, это то, что Ethernet, то есть все-таки уже стандарт в дата-центрах, и в дата-центрах практически любого размера, любого уровня. И изобретать одну часть сети, держать ее на InfiniBand, другую на Ethernet, будет не совсем экономически выгодно. Проще иметь одну команду, которая будет уметь обращаться с той и с другой, с фронт и бэк-энд системы. Во-вторых, наверное, Ethernet все-таки будет развиваться дальше, и мы об этом поговорим. То есть мы говорили о 100, потом 400, сейчас 800. Дальше ведется работа над стандартами 1.6 терабита и также родмапы на 3.2 терабита. То есть развитие технологий в сторону увеличения пропускной способности на тех же волокнах в Ethernet, оно происходит гораздо быстрее. Или хотя бы оно есть. Также, если посмотреть, например, на презентации на ECOC конференции, которая проходит каждый год в Европе по оптическим стандартам, можно видеть кучу слайдов от разных вендоров, производителей о том, что стоимость передачи одного бита информации будет серьезно понижаться с ростом скорости передачи информации на одном оптическом интерфейсе. Ну и одна немаловажная часть, которую хотел заметить в конце, это с Ethernet и развитием технологии мы не должны выбирать между низкой задержкой и высоким throughput'ом, высокой пропускной способностью. С InfiniBand это, к сожалению, не всегда доступно для нас. То есть, еще раз, весь разговор о развитии в сторону 800G двигается, скорее всего, экономическим соображением со стороны клиента. Ну и это нужно аудиовизуально воспринимать, поэтому лучше, наверное, обратиться к слайдам на Tech Field Day или ECOC конференциях, там, начиная с 2019 года о 800G шел разговор и имеется достаточно презентаций и на YouTube, и на сайте, которые показывают о том, каким образом растет скорость передачи на один интерфейс и как падает с этим цена на один бит переданной информации. В то же самое время есть такая немаловажная составляющая, когда на один бит информации стоимость падает, но на один интерфейс стоимость увеличивается. Ну, в общей сумме мы имеем серьезную экономию. Ну и один момент, это, о котором Андрей уже заметил, это 800G и совместимость со 100-гибитной оптикой существующей. И об этом мы поговорим дальше, когда будем указывать интересные моменты по что такое сплит и как это работает.
Андрей, мне кажется, тебе. На самом деле можно даже к физике к этой переключаться потихоньку? Или еще что-то хочется сказать?
Давайте поговорим про стек Ethernet.
Да, вот мы как раз хотели, так сказать, перейти к основам или к азбуке. Собственно, чтобы разговаривать, да, на одном языке, нужно там более-менее представлять себя, что себя представляет сам стек Ethernet, да, вот эти Layer 1, Layer 2, которые обычно рисуются на картинках, там они устроены посложнее, да, и там внутри на самом деле много подуровней. И, собственно, это как раз определено вот в этом большом-большом пакете стандартов 802.3-2017, то есть весь этот пакет, как бы, то, что IE делает, вот, там стандарт, это там, типа, на 5000 страниц. Вот, но, собственно, что из себя представляет стек Ethernet, да, то есть у вас вот есть чип, вот, у него есть некий электрический интерфейс, сердесы, которые смотрят вниз. Вот, и на самом деле сейчас вот физический MAC-уровень Ethernet реализуется непосредственно чипом. То есть трансивер там в этом плане мало что делает. Собственно, из чего состоит Ethernet? То есть у нас есть MAC-уровень, это MAC-уровень там, где собираются Ethernet-фреймы, собираются, разбираются, в общем, где вот, условно, когда у вас приходит с физики поток битовый, да, вот из него мы собираем фрейм, проверяем контрольные суммы и решаем этот фрейм валидный, невалидный и так далее. То есть, да, вот, и он дальше отправляется на верхний уровень. Собственно, вниз смотрит L1, то есть это уровень Phi, но на самом деле Phi, он тоже как бы разбивается на несколько уровней. От уровня MAC на уровне Phi идет электрический интерфейс, он там тоже стандартизируется, но это, как правило, опциональная вещь. Вот. Почему? Потому что физически это сейчас все сделано в рамках одного чипа, вот, поэтому там поэтому и реализация как бы для стандарта опциональная, потому что производители как-то могут там это дело оптимизировать и, может быть, сделать в рамках одного там какого-то логического блока, там, как им удобно. Вот, собственно, на Phi уровне дальше идет три подуровня. Это, если кто помнит, в принципе, те, кто заканчивал, наверное, телеком какие-то университеты там, обычно это там такие вещи проходили. Это уровень, на котором осуществляется кодирование. Это уровень PSC, там, Physical Sublayer Coding. Вот, в частности, он отвечает за то, чтобы сделать помехоустойчивое кодирование, потому что почти вся современная оптика фактически использует помехоустойчивое кодирование. Ну, это, как правило, это используется код Рид Соломона, да, RSFEC так называемый. То есть это пошло со 100G, это пришло на 25G, ну и фактически это везде сейчас используется. С MAC-уровня там идет параллельная передача сигналов, так называемое кодирование 64-66B, то есть там параллельно передаются так называемые символы, это 8 байтов, то есть 64 бита, к ним добавляются два контрольных для того, чтобы делать между Ethernet-приемником и передатчиком синхронизацию вот этих символов и тому подобное. Ну и дальше идут два таких уровня, это Physical Media PMA Attachment, Physical Media Dependent, еще два уровня, у каждого из них есть свои функции, типа восстановления тактовой синхронизации, обнаружения сигнала, собственно, в линии. Вот. И только после этого, собственно, подключается трансивер, который делает исключительно трансляцию сигнала в оптический вид, если это необходимо, или в тот вид, который требует линии, если это электрический сигнал. Собственно, Phi уровень, он, как правило, выполняется на чипе, и в некоторых случаях его могут выносить на отдельные специальные блоки для того, чтобы реализовать низкоскоростные интерфейсы на высокоскоростном чипе. То есть, к примеру, сейчас текущее поколение чипов, оно, как правило, имеет вот эти электрические каналы вниз со скоростью 50 гигабит. Вот, и если мы хотим получить более низкоскоростной сигнал, либо какую-то старую оптику поставить, ну, немного забегая вперед, то там требуется как бы трансляция из высокоскоростного сигнала в низкоскоростной сигнал, вот, синхронизировать, так сказать, транслировать скорость RDS, вот для этого могут использоваться дополнительные блоки. Вот, и они как бы свои определенные фокусы дают, но об этом, в частности, вот на Яндекс.Топ-конференции мы об этом рассказывали. И, в общем-то, вот какая история с 800G, то, что вот этот вот Phi уровень, вот весь вот этот блок, там, FEC, то есть уровень кодирования PMA, PMD и так далее, вот, вот все, наверное, видели такое, там, например, 10G Base R, ну, это для 10-гигабитного интернета, либо 100G Base R, вот, это, так скажем, вот этот определяет базовый стандарт, да, вот этого на Phi, вот, это как бы отдельный такой целый блок, который, собственно, реализует вот базовые функции Ethernet как бы соответствующей скорости, и к нему снизу уже подключается трансивер, который реализует тот или иной уже непосредственно интерфейс там по мультимоду, многомоду, одномодному волокну и так далее. Вот, и, собственно, с 800G какая проблема? То, что вот еще нету стандарта на вот эти блоки, вот, а уже есть, соответственно, трансиверы и вот, так сказать, нижележащая оптическая составляющая. Поэтому, как бы, Дима заметил, то, что, да, сейчас, как бы, в текущем виде 800G, он, как бы, будет представлять собой Это вот два таких блока, два файл-блока, которые имеют 400G. Потому что, почему? Потому что они стандартизированы, потому что и чипы это умеют. Вот. Они, соответственно, наверх приходят по той скорости, который имеет чип 500G или 100G. Вот. А вниз уже, как бы, соответственно, будет смотреть один трансивер на 800G, который исключительно обеспечивает оптический транспорт того или иного стандарта. Вот. И, собственно, как это исторически было сделано, да, то есть Дима тоже об этом говорил, что на самом деле вот уже достаточно давно, начиная там с 40 гигабит, на самом деле 40 гигабит физически в медиа-среде, да, вот в физической среде, он распространяется в виде параллельных сигналов. То есть для 40 это 4 десятки, для сотки исторически там первые реализации были, это было 10 соток, вот, потом это все превратилось в 4 на 25. Сейчас уже есть, соответственно, сотки, именно которые идут в оптике, или там по электрике в виде двух сигналов по 50 гигабит в секунду в разных парах, например, там в Твиноксе. И есть со всякими... в оптике тоже есть уже 100G лямбды. Соответственно, все сильно как бы усложняется, много разных вариантов появляется. Но что здесь важно, то что вот этот переход к новым технологиям, 400G, вот как бы он нам принес новый набор оптических трансиверов соточных, вот, которые, во-первых, обладают двумя важными характеристиками, и об этом нужно всем, собственно, знать и задумываться, когда вы строите что-то, что вот эти новые сотки, они будут совместимы, и они совместимы и с 400 гиг, и, соответственно, потенциально с 800 гиг, то есть если их имеет смысл всегда уже рассматривать сейчас, потому что это как бы экономия денег в будущем, потому что если вы будете куда-то дальше на что-то мигрировать, то есть вы сможете это, их переиспользовать.
А, слушай, а вот у нас же в темах там прям так было и написано, что вот в теме про кодирование, что объяснение, почему 1 гиг нельзя воткнуть в 400.
А здесь очень простое объяснение, почему 1 гиг нельзя воткнуть в 400, потому что 400G интерфейс, ну, как бы, 400G интерфейс, он, можно его воткнуть только в чип, который умеет 400G. Соответственно, это чип, в котором поддерживается 50G сердеса, потому что 400G сигнал, сейчас 400G Ethernet, вот в трансивер подключается 8 электрическими вот лейнами, сердесами по 50 гигабит. Вот. И, собственно, как бы, допустим, с сотками было то же самое. Когда у нас была сотка, на чипе это было 4 электрических лейна по 25 гигабит. И вообще как на коммутаторах, на маршрутизаторах вот раньше делался 1 гигабит Ethernet. То есть просто вот эти 4 лейна по 25 гиг, вот, их расшивали в 4 дырки формата SFP+. Вот. А чипы так сделаны, что вот этот CRDS lane 25 гигабит, он умеет как бы переключать, понижать свою скорость. То есть он может работать в режиме 25 гиг, может работать в режиме 1.10 гиг. И, собственно, вот в те чипы, как бы скажем, 100 гигабитные чипы, 1 гигабит еще можно было вставить, потому что они были спроектированы так, что вот эти CRDS, они как бы понижаются в своей скорости. И, соответственно, если вывести отдельный CRDS в отдельную дырку, ну, соответствующий формат SFP+, туда можно ставить гигабитный порт. А чипы, которые сделаны, ну, вот новые чипы 50 гигабит, они, собственно, просто ну, не умеют делать такие вещи. И это, в общем-то, даже не то, что... Ну, некоторые реально не умеют чипы, то есть на самом деле не умеют, просто уже не заложено, потому что нет никакого смысла. Их делают под высокоскоростные приложения, и нет никакого смысла 50G CRDS переводить в режим там 1 гигабита, да? Вот. И просто некоторые чипы реально не умеют это делать. А даже если, как бы, я допускаю, что некоторые чипы в индустрии это умеют делать, просто нет никакого экономического смысла это делать, потому что когда вы покупаете коммутатор, да, там, или там, ну, или вы делаете там коммутатор, амортизатор, вы покупаете чип у которого вот словно одна составляющая вот минимальная, это 50 гигабит. Вот. И делать из нее гигабит, это просто, просто выкидывать деньги на ветер. Дело исключительно в этом.
50 можно расшить на 2.25, например?
С 50 гигабит, соответственно, лейнами, с RDS-ами на чипах, то есть это мы, допустим, имеем в виду Jericho 2, не знаю, Tomahawk 3, uh-huh. Вот, то там такая же история, то есть как мы вот 25G лейн понижали скорость на 10 гигабит, точно так же и 50 гигабитные лейны с RDS-ами, они, на них можно понизить скорость на 25 гиг.
Но только вот, 25, поэтому... да, ниже нет.
Ну, можно и ниже, как бы, но это не особо целесообразно. Опять-таки, это слишком...
Это абсолютно нецелесообразно, но бывают ситуации, когда один раз включить, потому что вот другая железка, вот час X наступил, да. Всем прекрасно понимаем, что это возможно. Лучше так и делать, понятное дело.
В некоторых случаях это возможно, вот. Но это, скорее, исключение, как правило. Просто то дело в чем? Дело в том, что как правило, на таких коммутаторах, которые собраны на последних чипах, просто у них все порты соточные. Вот, и там варианты это либо какой-нибудь адаптер использовать, либо есть варианты чипов, то есть, это обычно там Jericho 2 какой-нибудь. Просто у них есть, как сказать, в базе 25G с RDS, и в этом случае тогда их расшивают на SFP+ модули, и в этом случае можно воткнуть единичку.
Еще такой вопрос. Поддержка пониженной скорости, да, это требует дополнительной... То есть это удорожает устройство или нет? Сделали, допустим, 32 сотки, и больше ни в каком режиме оно не работает. Если мы начинаем вот это...
В этом контексте я понял. Нет, это не удорожает. Это как бы базовая функциональность чипа. Она просто удорожает в том смысле, что вы покупаете, платите порт за 100 же, используете его там в режиме 10G.
Ну да, недополученная скорость или как там, и прибыль.
Ну я бы добавил еще, что с точки зрения конструкции чипа поддержка скоростей прошлых поколений, она его немножко усложняет, но самый сложный и самый дорогой блок – это, собственно, блок, работающий на максимальной скорости, поэтому поддержка того, что было, она даже стоимость сложности чипа только тоже не сильно поднимает.
То есть это, по сути, допустим, 32 сотки, и еще справа, если 4 сотки есть, то это намного нагружает по цене. Если просто сотки, окей, хорошо.
Я скорее про сердесы, которые умеют работать на, допустим, на 50 или на 100 и на предыдущей скорости. Вот поддержка предыдущих скоростей, она, конечно, не то, что совсем ноль в логических гейтах обходится, но незначительно по сравнению с самым скоростным блоком.
Там есть еще такой момент, это опять-таки для, если мы говорим о таких, как там Trident, Tomahawk, то есть высокоскоростные чипы, которые оптимизируют именно под высокоскоростные интерфейсы. Вот. Там есть такой момент, что количество, условно, инстансов, экземпляров вот этого Mac уровня Ethernet на чипе, оно меньше, чем количество самих сердесов. То есть, и если раньше, например, взять Trident 3 какой-нибудь чип, вот, то есть у него 128 фактически сердесов было, вот, и, соответственно, 128 маков. Или даже, может быть, больше. Короче, идея в том, что вы могли любой отдельный сердец вытащить и сделать его как бы отдельным Ethernet-интерфейсом. То сейчас ситуация такая, что вот этих Mac-инстансов, их меньше, чем сердесов. То есть вы просто физически не можете этот сердец превратить в отдельный Ethernet-интерфейс. То есть Mac-уровень, он всегда как бы объединяет под собой несколько сердесов.
На этом можно поставить точку. Давайте про... Или Саша что-то хочет сказать? Сигнализацию пора.
Да, вот я как раз хотел, что, может быть, мы обсудим тогда эволюцию сердесов, про сигнализацию поговорим, там, что у нас там, SPAM4, NRZ.
Коллеги, если не возражаете, я бы еще пару минут добавил про трансиверы и скорости. Когда мы говорим про современные трансиверы, обычно мы говорим про электрическую и оптическую сторону, потому что, внимание, скорости на них могут не совпадать. Даже скорости индивидуальных лейнов. То есть современные трансиверы, по крайней мере некоторые, могут содержать все джирбоксы, то есть коробки передач, которые меняют скорость. И это вот то, что наблюдается, допустим, в случае с QSFP DD 400-ными, которые могут с электрической стороны принимать 8 лейнов по 50, а в оптическую отдавать 4 по 4, его по 100. И это как бы тоже надо учитывать при проектировании, потому что там даже если на стороне чипа мы могли бы все лейны разобрать, но если они на оптической стороне где-то собрались 2 по 50 в 1 по 100, то понятно, что разобрать это обратно уже невозможно. То есть такие преобразования тоже надо учитывать. А с другой стороны, то, что скорости на оптической и на электрической стороне могут быть разные, это открывает достаточно интересные пути апгрейда и совместного использования оборудования хотя бы соседних поколений, потому что, допустим, если мы говорим про 800G, есть стандарты DR, ну или 400G DR4, которые отдают по параллельной single-mode оптике 4 линии по 100. Если мы рассматриваем целый интерфейс, его можно разобрать на 4 по 100 индивидуальных линий. А есть соответствующий ему интерфейс DR1, который 1 сотка. И он существует в варианте, когда у него с оптической стороны приходит сотка, а с электрической 4 лейна по 25, то есть он может, такой интерфейс может втыкаться в слоты на оборудовании стандартным соточным, которое о 100-гигабитных лейнах никакого представления еще не имело.
Но поправьте меня, но я так понимаю, что как раз-таки вот основное отличие Сердеса от обычного демультиплексора, что он все-таки учитывает вот тактовую частоту. То есть, что демультиплексор, он у нас просто что-то фигачит в канал, а Сердес он все-таки набирает и вот тактами отправляет, чтобы на той стороне, в зависимости от вот приходящего сигнала, он собирался обратно.
Ну, он, собственно, принимает какие-то внутри логического блока еще где-то, он принимает данные параллельными блоками на относительно низкой скорости, я имею в виду на относительно низкой тактовой частоте, и сериализует их реально в последовательную линию на куда больше скорости. То есть его задача преобразовывать, допустим, широкие параллельные интерфейсы, которые существуют внутри чипа, в узкие, но скоростные, которые идут между чипами или между чипами и трансиверами, потому что ну, развести на печатной плате такое количество дорожек, которое нужно для массивно параллельных, но относительно низкоскоростных интерфейсов, мы столько не можем развести. Вот. То есть это тоже связано с ограничением физики и того, как физически можно что-то
упомянуть. Так это мы в них уже уперлись или там еще есть надежда что-то подизобрести? Просто имею в виду, что в чем развитие дальнейшее должно быть, если вот здесь уже физическое ограничение?
Ну, во-первых, в развитии сердесов был довольно большой скачок на 50 гигабитах, когда с модуляцией NRZ мы перешли к PAM4. И после, то есть вот где-то на этом этапе там прогресс, наверное, на некоторое время изрядно замедлился, а после 50 мы достаточно быстро получили 100 гигабит, в том числе электрические. И сейчас вполне себе обсуждается 200. То есть, если некоторое время назад там, говорилось о том, что не очень понятно, как с точки зрения физики туда идти, то сейчас это рассматривается как просто инженерная задача, которую можно и нужно сделать в обозримом будущем. Это я говорю именно про электрическую сторону, потому что 200G на оптике ни у кого особых вопросов не вызывает.
Ну и раз уже прозвучало наконец-таки снова PAM4, давайте же перейдем к сигнализации. Разберемся, что же это за чудо такое.
Ну, это достаточно простая, на самом деле, вещь, да, там просто, собственно, это способ кодирования там битов в линии физически, да, то есть мы там условно передаем какую-то, кодируем нолики и единички определенным физическим сигналом определенной формы, определенного уровня, то есть если исторически у нас всегда были NRZ кодирования, not return to zero, да, то есть это мы просто, то есть каждый тип физического сигнала, да, он передавал один бит информации, то есть нолик, это там условно там нет сигнала или там, может быть, отрицательный там. Единичка — это, соответственно, там один уровень сигнала. Вот. Ну, собственно, у нас всегда было там, условно говоря, два уровня сигнала. Вот. Есть сигнал, это единичка, нет сигнала, это нолик, условно, вот такая история. То SpamFor просто ввели несколько градаций уровней сигнала, и, соответственно, за один такт передают 2 бита. То есть, условно, 0-0 там нет сигнала, 0-1 это сигнал уровня 1, 1-0 это сигнал уровня, ну, чуть побольше, 1-1 это самый высокий уровень сигнала. Вот, таким образом, как бы не повышая в свое время тактовую частоту, да, вот когда, вот, как Дима говорил, когда это было, считалось проблемой, то есть увеличили, собственно, битовую скорость передачи сигнала. В общем-то, все. Вот, ну и сейчас уже PAMFO это фактически стандарт, то есть все как бы электрические вот эти интерфейсы уже 50G, 100G и 200G, да, то есть они как бы уже PAMFO кодирование используют.
Угу. Вопрос у дурачка принимаете? Такой, у нас рубрика, это обязательно, а то это же непонятно обычному рядовому слушателю, пользователю, допустим, 0.1, там, симка нолик, вы разобрались, да? 0.0.1.1 тоже разобрались, а вот 0.0.0.0.1.1.1.1, вот это существует? И у нас получается такой мультиплексор какой-то, да? Можно немножко раскрыть? Сколько максимум у нас получается единичек, ноликов?
То есть, ну, смотрите, у нас 4 уровня сигнала возможных, соответственно, которые может выдавать приемник, и который выдавать передатчик и распознавать приемник. Ну, это где-то все внутри ЧП. Вот, и, соответственно, в зависимости от того, какой уровень сигнала есть, вот, это означает, мы передаем, какие 2 бита мы передаем. У нас всего, когда мы передаем 2 бита, у нас всего есть 4 комбинации, правильно, да? Согласны с этим? Я думаю. Вот, 0.0, 0.1 и так далее там. Вот. Ну и, соответственно, есть 4 физических уровня сигнала. То есть, я не знаю, там, ну возьмите там, я не знаю, 0 вольт, 1 вольт, 2 вольт, там, 3, вот, пожалуйста. Собственно, какое значение амплитуды мы используем, то значение бит мы кодируем, как бы, тем самым передаем.
Это мне из Wi-Fi напоминает QAM2 модуляцию, там же вот то же самое, 4
уровня сигнала. Да, да, ну да, это очень похоже. Собственно, в линию как бы уже используется, бывает, что используется и более сложная модуляция, именно когда мы передаем оптический сигнал. Вот, там может использоваться более сложная модуляция, но это особенно когда дальнобойные всякие модули.
Теперь не так страшно.
И то есть вот эти вот PAM4 интерфейсы сейчас видятся как вот будущее оптической связи.
Ну, не совсем, потому что кроме PAM4 NRZ есть QAM, и 400-800-битные стандарты, которые рассматриваем, они используют 16 QAM для оптики, которая бьет 10-100 километров. То есть это никуда не девается. То есть, когда мы рассматриваем модуляцию, мы можем разделить фактически все виды интерфейсов, скоростей передачи и расстояний на 2. То есть, первое — это то, что подключается к клиентам напрямую, то есть это короткие расстояния, и то, что подключается там, для PCI, для WAN на расстояние больше 10 километров. И в этом случае мы можем делить на типа, наше будущее на две части. PAM4 и QAM.
Можно немножко вперед забежать? Что-то в плане не вижу этого. Сколько у нас километров на 800G ожидается максимально?
Так же, как и на 400 ZR, 100 километров при модуляции 16 QAM.
Хорошо. И сколько мы тогда сейчас в одну лямбду можем уложить?
Это в смысле, если вы имеете какой-то когерентный WDM или что-то вот такое?
Ну, то есть, как я понимаю, да, вот этот PAM4, он у нас как раз-таки должен реализовывать вот эту историю, что у нас там те же самые 8 соток, они идут вот в одной оптике. Или я опять не так понял?
Не в одной оптике. То есть, мы говорим о паре волокон угу. в данный момент. Для PAM4 в том числе. То есть... По формату подключения это мы, скорее всего, будем говорить либо это LC, либо Dual LC, либо для совсем коротких расстояний MPO по, например, 12 волокон в одном коннекторе.
Ага. Мультимод при этом будет жить? Или это все в сингле должно быть?
все, что ниже 500 метров, рассчитано на жизнь в мультимоде. Например, для 800G, стандарт 800G SR8, это 100 гиг PAM4, расстояние до 50 метров рассчитан, он по MPO подключается, и это тоже мультимод.
Угу. То есть мультимод жил, живет и будет жить.
Опять же, в самом начале мы сказали о экономической целесообразности перехода на как бы апгрейд. То есть никто не хочет перетягивать оптику, тем более менять ее с мультимода на сингл-мод, когда, в принципе, стандарт позволяет нам работать внутри нашего, например, дата-центра для 800 гиговых подключения все еще на мультимоде.
Угу. Я просто к тому, что еще вот недавно был в ЦОДе, относительно недавно, вот эти качели были чуть не раз в месяц. Все на сингле, нет мульти, нет потом, вот то, что ты говоришь, перетягивает, нет, не перетягивает, нет, давайте это, но это 2,5 раза дороже. Все, мультимод вымрет. И тут получается, что ничего не вымрет, просто от задачи зависит.
Окей. Я думаю, когда у нас есть выбор, ясно.
Да, я к такому же пришел выводу.
Но я бы хотел тут только вот отметить... Ну вот Сергей просто про это сказал, но, наверное, что надо еще посмотреть на динамику. Просто если вы вспомните то, что на мультимоде 100G, там, например, есть такой модуль XSR4, да, и он там до 300 метров. 400G, SR8, там уже 100 метров лимит. А вот как сказал Сергей, для 800G, ну, пока что цель — это 50 метров. Поэтому мультимод-то жив, но, как вы можете заметить, диаметр как бы...
Жизнь его укорачивается.
А там есть вообще вариант с репитерами, с усилителями там? Или это вот только одна сопля должна быть?
Я еще пока что
не встречал. Но репитеры и усилители...
Я просто в голос, Саша, просто в голос.
Это инновация.
Даже если они и есть... то это портит аргумент про то, что мультимод новый.
Ну, это да, это да.
DWDM между 100 метрами, короче, ты понял.
Не, ну, слушай, мы, естественно, говорим, что это не на 100 метров, да, но если у нас ограничение в 50, а, предположим, нам надо 150, вот хоть ты что, но у тебя 150 метров. Ну, блин, надо же что-то изобретать. Ну, в каком-то хотя бы вот будущем обозримом.
Ну, собственно, как человек, который работает с довольно-таки большой инфраструктурой, я могу сказать, что вот это сокращение со 100 до 50 метров, оно довольно сильно влияет на правила дизайна, потому что какие-то блоки раньше, допустим, можно было без особых проблем провязать мультимодом, а вот с 50 метрами это становится как минимум сложновато. И это вызывает вопрос, а что будет, когда у нас появятся 200-ные оптические лямбды, потому что, понятное дело, что это расстояние еще раз сократится. Поэтому там для Гринфилда будет в следующем году и дальше сделать все на сингл-моде. Это, по крайней мере, вариант, на который нужно серьезно смотреть.
Вот мне тоже кажется, что 50 метров с учетом там всех ходов, переходов, даже вот, не знаю, в рамках одного маш-зала, это как бы копейки.
А самое главное, что не факт, что его удастся проапгрейдить на следующую скорость.
Это почему? Мы вроде тут говорили про совместимость.
Совместимость, я имею в виду, когда оптические лейны будут на 200G, потому что, очевидно, дальность, которую пробивает мультимод, еще на сколько-то упадет.
А, в этом смысле?
Да. То есть они будут совместимы, но расстояние опять уменьшится, и это будет уже совсем печально. Потому что, допустим, если мы получим 30 метров, ну, это не очень серьезно, это только внутри каких-то небольших подов можно что-то привязать.
Ну, или просто все придет к тому, что у нас будет в каждой стойке свой тор, потом будет в конце линии что-то их собирать в одну кучу. И вот эти все дизайнерские войны, где ставить свитч, умрут за ненадобностью.
Что, с торами тоже происходит интересная ситуация, потому что внутри стойки достаточно популярна сейчас разводка твинакс кабелями, то есть, собственно, коаксиалами. Вот. И пока ОИНы были, допустим, на 50 гигабит, мы имели вполне приемлемую длину, то есть, допустим, были кабели на 3 метра, и понятное дело, что с этим можно даже топов за рэк сделать. А когда мы говорим про 100-гигабитные ОИНы, то речь идет о кабелях на 1 метр и, может быть, на 1,5 метра. Это, естественно, сразу убивает идею топов за рэк, и в лучшем случае мы получаем middle за рэк.
Но это уже вообще какая-то межсерверная коммуникация буквально вот между двумя юнитами соседними и все. Ну ладно, это мы что-то уже так залезли в практику, а мы вот не как-то совсем не обсудили сплит некий, о котором вот заикались пару раз, заходили на него. А что за сплит, так и не сказали.
Да, можем переключиться на... То есть, предположим, мы проапгрейдились до, ну, например, 400 гигабит. То есть это история реальная, и теперь нам нужно как-то сочленить наш... кусок сети, который уже получил 400 гигабит, с куском сети, который еще работает на 100 гигабит. И то же самое применимо к 100, деленное на 4 по 25, или 2 по 40. То есть это очень распространенный use case, и клиенты с абсолютно разных компаний, разных, с разными типами бизнеса обращаются с такими запросами. Поэтому есть целая, даже, ну, это нельзя назвать наукой, но есть целый курс молодого бойца, человек, который, например, устраивается работать в техническую поддержку, его будут просить научиться разбираться в том, каким образом разные типы устройств, разные типы интерфейсов могут быть рассоединены на расколоты на разные на несколько интерфейсов меньше скорости. Все зависит от того, каким образом, на какой скорости работают интерфейсы электрические, и каким образом мы можем это подключать к оборудованию с другой стороны, какой у нас use case. Если взять QSFP DDD стандарт, мы знаем, что у нас есть OSFP Type и QSFP DD. У них есть свои плюсы и минусы, о которых можно говорить отдельно. Если возьмем QSFP DD, это для 400 гигов, состоящий из 8 линий, которые можно разделить на 4 по 100. И в соответствии со стандартом, который был опубликован и последний раз обновлен в 2019 году, нет четкого указания того, каким образом интерфейсы, которые мы получим в CLI, должны будут называться. И есть курьезные моменты, когда все понимают, что мы распределили вот этот интерфейс на 4 части, разделили его, у нас получился интерфейс. Названия интерфейсов получили в соответствии с электрическими линиями, которые на обратной стороне, на электрической стороне этого адаптера. Поскольку 8 линий в QSFP, а мы используем всего 4 из них, то лейны, которые были задействованы, они были 1, 3, 5 и 7. Соответственно, новые интерфейсы, появившиеся на месте старого одного, стали называться 1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7, как пример. И с одной стороны это понятно, потому что мы привязали наше название к электрическому, наименованием электрических интерфейсов. С другой стороны, это может быть не всем понятно людям, которые работают на местах, собирают наше оборудование в рэке, и для них при трассировке проблемы может оказаться непонятным, почему интерфейс 1.3 в CLI, мы указываем на проблему интерфейса 1.3, а на самом деле мы подключены 4 интерфейсами, и его название должно быть 1.2 по логике. Или, например, почему 1.8, а по факту подключено всего 4 интерфейса. И тут бывают моменты, когда необходимо брать на себя, ну, как бы ответственность и делать изменения в соответствии с тем, каким образом мы хотим эти распределенные интерфейсы называть. То есть будет эта привязка к как бы логически к внешним интерфейсам или к обратным оптическим интерфейсам на интерфейс, на оптическом модуле. Поэтому, если, опять же, возьмем 400 гиг, 8 дней, можем его распределить на 50-гиговый, 100-гиговый в формате 2 по 50 или 4 по 25 лейна. И таким образом, покупая 400-гиговое оборудование, мы можем совместить его в работе с нашим brownfield deployment'ом, где 100 гиг еще может быть максимум, на что мы можем рассчитывать. Бывают такие моменты, когда у нас есть, например, 100-гиговый интерфейс, и его нужно соединить с интерфейсами по 25. Тут есть вариант разделения на 4, там 4 по 10 или 4 по 25 гиг. Есть вариант разделения на 40 гиг или 50 гиг, когда у нас будет 2 по 40 или 1 по 50. То есть я думаю, что на этом можно перейти к вопросам, если они есть.
Меня мучает только один вопрос. А возможен ли обратный сплит? Что давайте 2 по 800 соберем в кучу. Ну, в теории хотя бы.
То есть мы говорим о том, чтобы принимающая сторона имела один физический интерфейс, который принимал, например, 4 оптические лямбды и получал в итоге всего лишь один физический интерфейс.
Так, да.
Суть сплита, да, она в этом, да. То есть, ну, мы говорим, что сейчас вот этот единый интерфейс принимающий, он у нас 800. Правильно это понял, да?
Угу.
Вот, хорошо, теперь представим, что у нас где-то сверху есть вот этот физический интерфейс, только мы ему на вход подаем 4 вот эти лямбды по 800. Или это пока слишком круто, не придумали такого?
То есть, можно обратиться к примеру Pluggable DCI, как это называется, то есть есть OSFP Line System, это специальная система, которая используется взамен, ну, не взамен, а может быть, как альтернатива DWPM, где мы используем комбинацию ZR оптики и LS. И в этой line-системе мы можем получить 8 каналов, которые потом объединяются на принимающей стороне в один. Таким образом, мы приходим к use case, который был описан. То есть только это не 800 гиг, а в данном формате 400. Как это будет выглядеть для 800, наверное, таким же образом, но на данный момент еще рано об этом говорить. Ну, кому интересно, обратите внимание на OSFP LS. Достаточно распространенная система, используемая для покрытие расстояния 120 километров и до 120 километров, если нам нужно сократить количество волокон оптики, которые у нас имеются в данном.
И не путаем с OSPF. 100 гигабит по одной лямбде мы в самом начале сказали, что уже есть. В принципе, можно это пропустить, если, конечно, есть желающие более подробно рассказать. 2 минутки.
Да, мне кажется, там уже мы, ну, хорошо это все обсудили. У меня просто, знаешь, у меня вот я сижу, у меня все постоянные флешбеки про вот эти вот шнуры гидры MPO LC, да, когда у нас вот с одной стороны один, а сзади там, сколько я уж не помню, 8 или 12.
Не только у тебя.
Это хорошо. Возможно, я, значит, в правильную сторону все-таки думаю.
Это совершенно верно, но выглядит абсолютно точно так же. То есть у нас есть с одной стороны LC-коннектор, подключаемый к OSFP LS, то есть там два лейна. А с другой стороны на этом же коннекторе у нас разделение на 8 по 2, то есть это такая гидра. Так и выглядит.
Слушайте, а вот то, что у нас даже прям в плане это написано, что, ну, это уже действительно еще больше трансиверов, и пора вот отдельную кафедру заводить для их изучение, их классификация. Не видит ли никто в этом проблемы? Я помню, у нас на митапе там тоже мы говорили об этом, что ну хочется уже хоть какой-то унификации и совместимости. Не только вот обратной, как мы сегодня уже обсуждали, что она есть, но она такая, не очень далеко, да, то есть нельзя все-таки гиг в 400 втыкать.
Еще намекая, выступить с этой темой все еще можно.
Нужно.
Я, наверное, сказал бы, что в моей голове история с унификацией трансивера, она достаточно простая в том плане, что я делю на две части. Это OSFP, QSFP и DB. Потом каждая из них будет поддерживать фактически те же самые расширения. То есть мы говорим LR8, FR4, DR4, и они будут повторяться вне зависимости от того, какая скорость и какой вид физического интерфейса. То есть мы выбрали, например, 400 гигов для наших нужд. Все решения за нами, мы хотим использовать QSFP или OSFP. Например, выбрали QSFP. И среди них нам нужно разобраться всего лишь в 8 типах, которые будут диктовать нам, какова длина соединения, которое мы можем поддерживать. Если грубо об этом говорить, если говорить детально, то о том, какая модуляция будет использоваться и количество бит-символов, переданных за один момент времени. Я думаю, что если этого еще не существует, то можно выложить где-нибудь в общем доступе таблицу, которая будет расписывать типы трансиверов. Я думаю, что каждый вендор это уже сделал. В всяком случае, у Ариста это есть, у Cisco это есть. И они фактически повторяются из перехода одной скорости к следующей.
Вот в этом и проблема, что у каждого вендора своя такая огромная таблица. Но я бы тут еще хотел бы на самом деле Дмитрия послушать, как все-таки человека, который занимается архитектурой дата-центров. Вот эта проблема горы трансиверов, она все-таки актуальна или выдумана? То есть, может быть, у вас там действительно, не знаю, 10 шкафов уже с этими трансиверами лежит. В них уже даже кладовщики запутались.
Дим, можно на секунду?
Ок.
Прежде как Дима начнет отвечать, скажу, что буквально год назад это была проблема даже добавления одного типа, потому что, ой, это же нужно же держать на складе, это же нужно изучать, какие VDM, мы два волокна сделаем. Ну, на мое мнение, что проблема есть, особенно с закупками и прочим.
Так, а теперь переходим от адепта микротиков к серьезным людям.
Ким еще микро?
Ну, проблема есть, но она не так ужасна, как кажется. То есть, действительно, при дизайне и когда мы планируем апгрейды, нам хочется выбрать форм-фактор трансиверов, но это не так ужасно, потому что трансиверы, которые выбраны для закупаемого сейчас оборудования, останутся в этом оборудовании. А новое оборудование получит свои трансиверы, и реально, если то и другое идет в больших объемах, то это получается два или больше пулов, которые не так сильно пересекаются. Что важнее, это выбрать, ну, очевидно, если даже стоит разное оборудование с разными форм-факторами трансиверов в разных сторонах линка, оно должно по модуляции совпадать, и оно должно совпадать потому, параллельный это интерфейс или спектрально мультиплексированный. И вот с этим нужно определяться сразу. То есть если мы планируем разбирать интерфейс на несколько менее скоростных, то есть, допустим, использовать гидры, или в ряде случаев это может быть сделано без гидр, это разборка и там крестные соединения, они могут сделаны быть внутри оптической кабельной системы и наружу никак не торчать. Но если мы хотим иметь возможность разобрать интерфейс, то это должен быть параллельный интерфейс, потому что когда у нас пара волокон и в каждом направлении замешано несколько лямб, легко разобрать это уже не получится. Вот. Ну и очевидно, это то, что на каких-то участках для оптимизации по цене может использоваться мультимод, но тогда это другой набор трансиверов. То есть важный выбор – это разбирать, не разбирать. Потому что если мы не хотим разбирать, мы можем использовать специальное мультиплексирование, мы можем сократить количество волокон. количество окон в больших дата-центрах – это вполне себе актуальная задача, потому что мы говорим про тысячи линков. То есть через некоторые сечения дата-центра проходят реально тысячи линков. И эта конструкция, она физически массивна, и такое количество окна и коннекторов, оно стоит денег. Поэтому иногда хочется просто оптимизировать количество оптики, количество, сколько ее сваривать и так далее. То есть на больших объемах именно то, как это физически выглядит, тоже начинает брать роль.
Еще поделюсь плохими советами. Если у вас ожидается 2/3 занятых портов на коммутаторе, возьмем коммутатор какой-нибудь, не будем никого бежать, тут других вендоров называть, покупайте сразу под все порты, хотя бы для в сторону серверов или куда будет идти, потому что это будет дешевле, это будет сразу вот свищ, и вот к нему есть и софтпишки. Через 2 недели доллар скакнул, еще что-нибудь, они стоят уже по-другому совершенно. Потом ищи, свищи и так далее. Потому что когда начинается Краилово, да, то клиента нужно включать, а у тебя и софтпишки нет. Потому что не подумал заранее.
И добавил бы еще туда же, даже если не покупать сразу на все, то тестировать полностью забитый, потому что термос тоже играют роль.
Да, особенно и, греются. Там,
как... Некоторые устройства могут испытывать проблемы, когда они полностью забиты трансиверами, особенно если это не самые малоупотребляющие трансиверы.
Это ты имеешь в виду, что она роль чайника начинает выполнять?
Ну, она начинает выполнять роль чайника, который вышел за спецификации. Вот в чем беда. Если бы этот чайник продолжал работать, то ладно.
Но все-таки я так понимаю, что на объемах больших дата-центров там уже все-таки стоит вопрос некой унификации закупаемого оборудования. И... То есть, естественно, это не поднимается такое, что давайте мы просыпаемся завтра и начинаем жить по-новому, все переводим на новые трансиверы 800G.
Да, это унификация, но это унификация в рамках площадки и поколения дизайна, и поскольку он там планируется дизайн сразу на какое-то время, понятно, какого он будет размера, примерно понятно, за какое время он будет такого размера, хотя время может чуть-чуть варьироваться, то, собственно, там все сайзится под этот размер, и понятно, как какого типа или каких типов будет оборудование, сколько там будет трансиверов и так далее. И дальше это вопрос, как все распределить во времени.
Слушайте, ну и раз мы уж так потихонечку вкатились в сторону практического применения, я предлагаю далеко не убегать и все-таки вот уже поговорить про практику, если возражений не поступят. И начать я бы на самом деле хотел бы с самой прекрасной бизнесовой метрики, а именно с денег. А хотя бы на оценочном уровне, там, плюс-минус километр, организовать один 800G-линк. Сейчас сколько это стоит? $1000, 10, миллион.
Можно в GPL.
Не, я не прошу точные цифры, мне просто понять размер катастрофы хочется.
Я сейчас немножко это вмешаюсь сюда, потому что просто раз уж прозвучала речь о том, что народ испуган расширенной номенклатурой трансиверов, то еще не стоит забывать о том, что также появляются еще 2 новых типа STG-трансивера. В принципе, это как бы в индустрии, то есть они явно будут у всех. Это так называемые SFP Double Density, SFP-DD, которые со стороны как бы хост-интерфейса, то есть в коммутатор, маршрутизатор, да, там они смотрят 2 электрическими лейнами по 50 гиг. Вот, а не как 4/25, да, как у нас мы привыкли с QSFP 100 гигабитными. И есть еще конкурирующая организация. Вот, ну, на самом деле, просто это тоже отдельный как бы форум, который это делает. DSFP, Dense SFP, который делает то же самое. Вот, они как бы обратно совместимы должны быть с SFP плюс. Вот, то есть это физический размер SFP плюс модуля, но это будет тоже интерфейс. Вот, с 2 электрическими интерфейсами 50G, то есть уже как бы рассчитанный на то, чтобы нативно работать вот как бы с актуальными чипами. Вот, я, честно говоря, не могу пока сказать, там, какая оптика там под них первой появится, но вот это то, что вот, в принципе, скоро все будут видеть, да. Ну, там в первую очередь даки появятся, потому что они как раз такие свечи как раз предусмотрены именно под роль Торы, вот, и там, в принципе, трехметровые даки нам более-менее там позволяют, да, там это будет соединить. Вот, так что в копилочку страхов вот еще парочка трансиверов.
Андрей, по поводу страхов, я тут немножко, возможно, не по теме задам вопрос, а вот скажи, пожалуйста, ой, такая тема непростая, за что ненавидят MPO-разъемы? Почему все хотят LC? Не хотим ваших MPO, хотим LC. И неважно, какое расстояние, хотим LC и все.
Началась уже.
Бытует мнение, что они расшатываются, ломаются, неустойчивы.
Ну, обычно народу не нравится то, что это что-то как бы новое? Не, не то, что новое, все-таки это дополнительные накладные расходы какие-то, потому что это либо надо какие-то мутить брикауты, ставить, соответственно, какие-то кабельные сборки, кабельные органайзеры, вот, целые как бы фирмы существуют, которые вот это выпускают соответствующие оборудование для этого, да, там. Вот, как бы, и это не очень удобно, все привыкли, что вот на коммутаторе есть дырки, это порт такой-то, а здесь получается дырка одна, а там в реальности интерфейсов несколько. То есть это, как правило, жалобы от операционных команд, да, вот такой исходят, которые эксплуатируют. То есть они считают, что это неудобно, но вот, как правило, такое слышу. Хотя, надо сказать, сейчас вот Сергей тоже про это упоминал, то, что и для 800G, потому что такая история есть для 400G, но и для 800G это когда как бы в одном трансивере с помощью разных типов коннекторов, там SN-коннекторы, вот для 800G еще есть какой-то конкурирующий там стандарт, я не помню. Вот, то есть, когда в трансивере, как бы, да, у вас будут реально 4 пары RX-TX, и, соответственно, вот, например, в 400G трансивере можно организовать 4 как бы независимых сотки, то есть вот каждая вот такая сотка — это вот своя пара коннекторов, которые вот вы будете втыкать, ну, вот как, типа, 2 LC разъемчика, да, это вот, типа, 2, ну, новый формат, 2 SN разъемчиковые.
Я бы добавил вот к этому моменту еще один. То есть для 400-гиговых есть еще один стандарт, который появился не так давно, который называется OSFP-402FR4 с LC-коннекторами. И он был создан специально для того, чтобы переиспользовать Dual LC-коннекторы, которые были подключены к ранее 100-гиговым QSFP или OSFP трансивером. То есть с точки зрения экономики это очень выгодно для заказчика. То есть не нужно не делать абсолютно ничего с оптической системой. А по поводу 800 гиг и далее, и еще большего наращивания номенклатуры, еще появится стандарт, называемый OSFP-XD, что называется Extra Density. И он уже будет работать на 16 электрических линиях под 100 гиг сервис для коммутаторов, которые обеспечивают 1,6 тера. И для коммутаторов 3,2 это 200-гиговый сервис. По расчетам это все мы говорим о 800 гиг OSFP. И далее 1,6 терабит OSFP и 3,2 терабит OSFP. То есть это на протяжении следующих 5-7 лет. Ну и тут мы будем уже принимать во внимание, что нам нужно рассчитывать уже не только то, каким образом мы будем подключать, то есть будет ли нам достаточно оптическая система, которая уже установлена, но и вести какие-то перерасчеты по heat dissipation, то есть отводу тепла от этого оборудования, потому что по сравнению с теми же самыми сороковками, где мы имели до 15 ватт в самом худшем случае потребления на один порт, тут речь идет уже о 30-33 ватт на один оптический модуль. Ну и мы плавно вкатились в 800G. Я бы хотел, наверное, добавить к разговору о том, что является фактором перехода к 800G, это в том числе и появление новых чипов для наших фабрик коммутации и Далее мы поговорим о том, кто клиенты, зачем это вообще используется. Но затронем тематику Merchant Silicon, то есть, например, Broadcom и чипы Tomahawk 4. То есть это чип, который предоставляет возможность подключения 64-400-гиговый коннекшена с общей пропускной способностью 25,6 терабита на один такой чип. И это построено на архитектуре 7 нанометров. Значит, в чем особенность Tomahawk 4 и почему его решили выпустить по сравнению с абсолютно недавно, относительно недавно выпущенным Tomahawk 3? Это в целом увеличение пропускной способности, то есть дважды с 12,8 терабит мы переключились на 25,6. Это увеличение количества Data Pipeline и Traffic Manager, тоже увеличение в два раза, с 8 до 16. Увеличение буфера, ну, по сравнению с чипами, как Jericho, это несущественное увеличение до 115-114 мегабайт. Но также есть увеличение в количестве возможности поддерживаемого количества, например, VRF и таблиц LPM для маршрутизации. То есть там идет существенное увеличение, то есть в 4 раза количество VRF с 2000 до 8 и LPM до 850 тысяч записей. Что открывает новую возможность для использования страта чипов от Broadcom, то есть все, что относится к Trident, Tomahawk, это, теперь Tomahawk 4 может быть использован в том числе для нужд передачи трафика в MPLS, в Backbone, и поддерживает существенный функционал для мультикаст раутинг, IPG-RE, tunneling, hierarchical eSMP и все, что можно, в принципе, вообразить себе необходимо для функционала, который в Backbone сети может быть полезен. То есть улучшение в таблице маршрутизации, количество VRF, hierarchical eSMP, количество Layer 3 туннелей, и мы существенно расширяем use case для таких чипов. То есть если Tomahawk 3 в основном использовался для дата-центровых фабрик, где нужно было иметь такую молотилку, умеющую перерабатывать большое количество пакетов с существенным функционалом, но не таким широким, как на Tomahawk 4. С появлением таких чипов происходит возможность подключения уже более емкой пропускной полосы для передачи трафика. И тут мы переходим к следующему поколению наших трансиверов, оптических систем 700G. Tomahawk 4 на данный момент выпускается минимум в двух вариантах, то есть там 512 по 50G, либо 256 на 100. Либо и 256 на 100, либо 54 на 400, как я сказал в самом начале. К сожалению, функционал, который появился в Tomahawk 4, пришлось ждать именно до этого поколения. То есть хотелось бы иметь стратоплатформы с таким широким функционалом и такой пропускной способностью гораздо раньше, но это вот появилась сейчас и уже внедряется у неких клиентов. Значит, что дальше после этого поколения? Есть уже идут разговоры, и Broadcom еще не анонсировал, в определенных кругах ведется обсуждение о Tomahawk 5 и Jericho 3. Это будущее 2023-2024. Там, соответственно, мы увеличиваем пропускную способность 25 терабит до 51, и там мы имеем уже возможность подключения 64 по 800 в одной коробке высотой в 2 рак-винита. То есть при появлении следующего поколения чипов 2023 плюс имеется возможность подключения 800 гигов natively без сплит-аута на 400 гиговые подключения. И для сравнения, опять же, удобнее это смотреть в таблице, но 800 гиг мы, если говорим о клиентских подключениях, то это 100 гиг сервис, PAM4, 8 лейнов, примерная затрата электроэнергии 800, на 800 гиг, это на один порт, это 20 ватт. При 400 гиговых подключениях с 50 гиговыми сервисами PAM4 это было примерно 15 ватт. И для сравнения, 100 гиговых подключения это в районе 3,5 ватт на порт при 25 гиговых NRZ подключениях на сервис. То есть, как мы видим, что энергия потребления растет на один порт, но при этом есть существенные экономические посылки для того, чтобы преобразовать свою сеть на более высокую пропускную способность, если есть на это use case. То есть, если судить по тому, что публикуется Intel, и, например, на последнем из ECOC, одной из последних ECOC конференций в 2021 году, bandwidth, то есть пропускная способность внутри сетей клауд-провайдеров растет примерно 50-60% в год. При этом потребление в электроэнергии падает примерно 20-30%. Несмотря на то, что мы видели разницу в скачке между 15 и 20 ваттами на один порт между 480 и 800 гигами на один портовое подключение. То есть почему так происходит? Это потому что мы имеем одинаковое количество компонентов для производства 800 гигового SFP модуля, что и для 400 гигового, но при этом есть продвижение в том, насколько эффективно и насколько эффективно работают лазерные источники излучения в следующем поколении SFP модуля. И это также можно отнести к тому, насколько уменьшается модуляционный, как это сказать по-русски, modulation losses в следующем поколении интерфейсов. Есть существенные изменения в лучшую сторону. И если смотреть на картину в целом, а не на энергопотребление на отдельный порт, мы видим, что есть экономические предпосылки для того, чтобы произвести этот апгрейд, особенно для игроков на рынке, которые используют штампируемые решения. По поводу типов модулей и названий, модуляций и учебилити, все остается примерно то же самое. То есть мы говорим о ZR-оптиках, оптики до 100 километров, и спускаясь вниз до SR-8, до 50 метров, с модуляцией уже PAM4 вместо 16 QM для ZR-ок. Ну, и это вот, наверное, что я хотел сказать для начала про сенсорные коллеги.
Ну, вот я хотел сразу бы спросить, что облачные провайдеры, облака — это все здорово. Но есть ли понимание, что это на более приземленных местах кому-то пригодится? То есть мы не берем каких-то сразу вот гиперскейлеров, здоровых облачников, не знаю, банки, может быть, тоже огромные не берем. А что-то вот приземленное?
Наверное, это такой предпосылка к следующему вопросу, да? То есть кто те люди, которые используют это, и кому не хватает столь же сейчас?
Да, кто заказчик?
Ну вот да, да. Мне вот кажется, Дмитрий нам тут что-то может рассказать, что он наверняка не только потребности Яндекса видит вот на уровне дата-центров.
Но у гиперскейлеров, наверное, практически у всех довольно похожие задачи и проблемы. И да, там нужно больше полосы, тем более, что есть несколько факторов, которые увеличивают потребность в полосе. То есть, во-первых, если мы смотрим на следующее поколение серверов, то у нас очень сильно вырастает плотность по количеству ядер. У нас становится больше каналов памяти, и они получаются быстрее, и очень сильно растет скорость input-output, потому что, опять же, довольно долго была стагнация и по скорости input-output. Мы жили на PCI-Express 3.0. Недавно появились машины с PCI-Express 4.0. Уже в этом году у нас появляются PCI-Express 5.0 и 6.0 уже находится во вполне обозримом будущем. А каждый раз это практически двукратный рост скорости. То есть у нас очень сильно растет количество ядер и компьют на одну ноду. У нас растет пропускная полоса памяти, растет пропускная полоса I/O, и параллельно очень быстро развиваются SSD, которые тоже могут отдавать много данных. И с другой, как бы другой анклав, в котором несколько свои задачи, это распределенное машинное обучение, которое хочет очень много пласт. Здесь, наверное, тех, кому интересно, стоит отослать к записям выступлений, например, на Hot Chips, в которых объясняется, как выглядит Traffic Patterns в распределенном машинном обучении. То есть там, как и в большинстве распределенных приложений, обмен данными идет не все время. Но когда он идет, это фактически трансфер каких-то достаточно больших блоков векторов, градиентов из памяти одних акселераторов в память других акселераторов. То есть они это могут отдавать на скорости даже сильно больше скорости интерфейсов, потому что это все отдается из высокоскоростной памяти, и ботлнеком является как раз PCI-Express и трансиверы, когда речь идет о передаче. То есть есть приложения, которые съедят всю полосу, которую мы им дадим, и попросят еще. Но важно учитывать, что речь идет о таких вещах, как пиковая полоса, flow completion time и, допустим, персентили flow completion time и задержки. Потому что если мы посмотрим на те же самые сети и на среднюю загрузку, будет выглядеть так, что в среднем они загружены не сильно. Смотреть нужно с лучшим разрешением по времени, потому что интересные события, они достаточно короткие. Но они влияют на производительность.
Угу. Заодно сейчас почитал, посмотрел Википедию, отправил в чатик, что же за 5.0, что же 6.0, какие скорости. Все так, да. Там вообще космос.
На Next Platform была неплохая статья про PCI-Express 6.0 и как раз про то, что там тоже меняется модуляция. В Firdesk на PCI-Express 6.0 тоже будет PAM-4.
Если Википедия не врет, 128 гигабайт в секунду. Гигабайт, не гигабит, на 16 линиях.
Да, но только они, по-моему, два направления суммировали, а тогда.
Ну вот, добавить к тому, что сказал Дмитрий, очень интересный инсайт. Если смотреть на ту же самую проблему, но уже не со стороны технической имплементации и развития PCI-Express или плотности ядер на одну физическую машину, а со стороны реальных бизнес-задач, которые стоят перед компаниями, которые все-таки вынуждены внедрять эту увеличенную пропускную способность каждые несколько лет. Это в первую очередь дата-аналитика с точки зрения не только распачивания текстовых файлов и вычленения оттуда нужной информации, но это deepfake video detection, исследование речи, когда люди используют несколько языков, ну, то есть multilingual speech. Это распознавание картинок. И в том числе одно из последних таких шумных новостей по поводу некоего подкаста, который обсуждал теории, связанные с коронавирусом, с некоторыми из своих собеседников, и этот подкаст был обвинен в том, что распространяется информация не совсем правдивая. Так вот, выяснилось, что, оказывается, индустрия не настолько развита в сторону анализа информации, передаваемой в подкасте, и ее полисинга, в отличие, например, от информации, которую люди выкладывают на YouTube. И это под собой имеет как бы основание к тому, что все-таки количество компаний, которые будут использовать и будут вынуждены апгрейдить свои системы machine learning и AI, и, соответственно, будет вынуждены обслуживать эти AI workloads и deep learning, оно будет преобладать среди крупных компаний, обслуживающих контент. Поэтому, когда мы говорим о компаниях среднего уровня, скорее это будет серьезным исключением, когда же в следующий раз им будет необходимо проапгрейдить свой бэкбон, например, до 800 гигабит или проапгрейдить соединение между серверами и топ-оф-рак свечами до 800 гигабит. То есть это, думаю, на несколько лет позже, если вообще произойдет.
А вот это вот несколько лет, это как? 3-5? Есть прогноз?
Когда ждать?
Да, значит, про конференцию, которую я уже не раз упомянул, ECOC, в 2021 году выпускали презентацию о том, когда можно ожидать adoption 400 гиг и 800 гиг. То есть по прогнозам в 2022 году 800 гиг будет начат вводиться в, по крайней мере, early field trials. 2023-2024 — это то время, когда количество портов 400 гиг будет приравнено количеству портов 800 гиг среди всех клиентов, которые начали использовать 800 гиг. И 2025 год — это когда 800 гиг перерастет количество портов, внедренных в продакшн среди клиентов. Можно посмотреть там картинки с примерным указанием стоимости и как эта стоимость будет меняться в соответствии с этим. Стоимость на подключение 40, 100, 200, 400, 800, в зависимости от того, какое количество портов внедрено в продакшн. Но мы смотрим на примерно следующие 3 года.
Так, окей. Ну хорошо, а раз мы все-таки смотрим про будущее, ну, давайте, может быть, сейчас, конечно, да, такой резкий переход будет, но все-таки. Как я понимаю, значит, ближайшее будущее — это вот 800G в виде одного модуля. Все окей, хорошо. А что дальше? Есть ли уже какие-то исследования, там, смелые предположения, пожелания, еще что-то?
Значит, мы практически не коснулись вопроса. Я думаю, что для этого нужно вообще записать отдельный подкаст со знающими людьми. Это Silicon Photonics и все, что связано с Co-Packaged Optics. Я просто упомяну эти названия сейчас для того, чтобы понять вообще, есть ли к этому интерес. А в целом Co-Packaged Optics набирал обороты последние несколько лет, но, к сожалению, последние где-то полтора или год назад интерес к этому стал постепенно как будто бы угасать. Можно зайти на сайт copackageoptics.com, посмотреть, кто двигает эту инициативу и в каком состоянии на данный момент находится обсуждение. Информации на самом деле не так много, но к чему я веду? Это к тому, что roadmap для наших стандартных оптических систем, которые мы сегодня здесь обсуждаем, есть некий roadmap, который индустрия, скорее всего, примет. Это уже упоминалось сегодня. Следующий стандарт 1.6 терабит, и после него 3.2 терабита. А для 1.6 уже есть некоторые наброски по примерному потреблению электроэнергии и модуляции, то есть все остается на том же самом месте. ZR, LR оптика — это 16 QM, Все, что ниже 10 километров, это 200-гиговый сервис PAM4. То есть в данный момент не так много информации, но есть примерно представление этого рода.
Угу. Но возвращаясь к вопросу, надо или нет говорить про Silicon Photonics, на мой взгляд, обязательно надо по двум причинам. Причина номер первая. Это дико интересно, потому что это, насколько я понимаю, очень молодая сама по себе даже отрасль еще, даже не отрасль, сфера исследований, которой, ну, все в лабораториях находится вроде бы. И второе, как я понимаю, то есть это именно та история, из-за которой придется перекладывать те самые километры кабелей, тысячи штук в дата-центрах и все вот это. То есть это просто тектонический сдвиг должен будет произойти, если эта штука пойдет внедряться, ну, когда ее сделают, соответственно. Так что да, про Silicon Photonics хочется бы кого-то послушать.
Давайте найдем кого-нибудь, кто в этом действительно разбирается, варится в этом. Может быть, получится интересный разговор.
Очень бы хотелось. Еще бы знать, где этих прекрасных людей искать. Потому что, насколько я понимаю, это все пока находится где-то на уровне лабораторий. И, блин.
Ну, если найдешь, ты, конечно, да, зови к нам, мы тут допросим.
Ну, на тему Silicon Photonics, наверное, стоит какой-нибудь Intel попробовать подергать, потому что, может быть, не Silicon Photonics в том виде, как он должен быть в светлом будущем, но Silicon Photonics как способ оптимизации по цене трансиверов, они вполне себе внедрили.
Ну, все, все. Окончательно заинтересовали. Будем, да, будем копать, будем рыть, если да. Коллеги, если кто-то знает кого-то, кто может об этом рассказать, обязательно ведите, допросим с полным пристрастием и вниманием к деталям. А что еще хочется сказать по нашей сегодняшней теме, что, по-моему, мы как раз-таки по плану-то по-нашему прошлись, но, возможно, мы что-то упустили. Что скажете?
У кого уже 800 гигабит в проде стоит из вас,
коллеги? Кстати, да, видели вживую-то хоть где-то?
Или у самих уже есть рабочие линки, трафик бегает, Zybex, простите, встроен.
Ну, я думаю, еще чуть-чуть подождать придется.
И вот, кстати, вот никто так и не сказал, сколько будет стоить примерно хотя бы один несчастный линк, или даже их 10. Видимо, не слишком дешево, а прям вообще хорошо он будет стоить.
Саш, помнишь, когда сористы писались по поводу L1? Нет, мы не будем задавать коммерческих вопросов. Помнишь, во что это скатилось? Видимо, ребята не повторяют свои ошибки.
Ну, слушай, всегда есть некая как бы оценочная стоимость, чтобы понять, как этот уровень проблемы, да, что тебе надо заложить $100 или $100,000, чтобы потом не удивляться. Ладно, бог с ним. Давайте тогда на самом деле уже потихоньку завершаться, раз все наговорились, все высказались. Потому что подкаст у нас сегодня действительно проводится в довольно позднее время. Но тому были объективные причины, потому что гости у нас сегодня действительно люди уважаемые, заняты, работы много, еле нашли даже это время. На самом деле большое вам спасибо, что смогли прийти, уделить вот эти 1.5-2 часа нам и тому, что вы, значит, рассказали, то, что знаете.
Спасибо, коллеги. Вот, ну, действительно, просто про цены еще пока как бы рановато.
Рано, видимо,
говорить,
да.
Ну, плюс такие вещи обсуждаются в более приватных обстановках. Да, так я бы еще, вот, кстати, я потом пришлю ссылочку. У нас на самом деле вот есть выступление, оно. Я вот сейчас проверил, оно публичное, на Ютубе выложено видео. Вот это Энди Бехтельштейн, собственно, наш один из основателей, ведущий, как бы до сих пор разработчик по этой оптике. В частности, он там один из тех, кто двигает OSFP форматы. Он, по-моему, возглавляет, по-моему, эту организацию. Вот. И многие вопросы, вот, которые мы там сегодня затрагивали, можно послушать в таком видео непосредственно, так сказать, из первых рук. Поэтому, если интересует, я бы советовал посмотреть это видео. Там в том числе есть и разговоры про Competitive оптику и сравнение его с Pluggable оптикой.
Да, кидай ссылку, мы
поддерживаю. Да, если это выступление с Hot Interconnects в 2021 году, то да, это очень хорошее, интересное выступление. Там как раз рассказывается, почему, по крайней мере, на данном этапе не взлетела Co-Packaged Optics. Если совсем коротко, то из-за ситуации с сердесами, потому что индустрия не стала вкладываться в сверхкороткие сердесы, ну, которые в рамках плата должны работать, Co-Packaged Optics не дает на данном этапе никакого выигрыша по потреблению по сравнению с обычными модулями. Потому что реально за ними стоят одинаковые на электрической стороне.
Отлично. Ну что же, тогда давайте перед тем, как разойтись, я все-таки напомню, что у нас сегодня были прекраснейшие гости. Это Андрей Нуштаев и Сергей Колобов из Ариста. Также Дмитрий Афанасьев из Яндекса. Большое вам спасибо. Напомню, что сегодня слушали новое, удивлялись и пытались задавать не очень странные вопросы, но, сознаюсь, получалось, конечно, не всегда. Я Саша Мамонт и Антон Клочков. Дорогие наши слушатели, спасибо вам, что вы у нас есть, что вы нас слушаете. Всех ждем еще раз на следующем подкасте. Гостей что-нибудь рассказать, слушателям это послушать, задавать интересные вопросы. А на сегодня всем большое спасибо. Всем спокойной ночи или хорошего продуктивного дня. До свидания.
Спасибо.
Пока. Спасибо, коллеги. До свидания.
Спасибо. До свидания.